Она ложится спать, и крепок ее сон, и ясны мысли. А на завтра опять в церковь, опять к темному лику засы Богоматери, опять жаркая молитва и успокоение, и старушка рядом с ней всегда, всегда ее коленопреклонение во время прошения о плененных и всегда радостная надежда на спасение милого человека. Они уже знакомые и незнакомки. Старушка оберегает ее место. Ольга Федоровна помогает одеться старушке. Наконец они заговорили. «У вас близкий кто в плену?» «Ох, матушка, сын в плену! Офицером в Тобольском пехотном полку служил. Сама слыхала чай, геройский полк. С песнями шли у Тарутина, да забрали молодцы. Товарищи-то, говорят, убили. Да где убили, я не верю». Убили, тело было бы, в приказе пропечатали бы. Нет, видно, взяли его нехристи в плен, да теперь поди-ка, глумятся да мучают его, да я вымолю заступницу. Убили, вернется князь Барклай, самого допрошу, пусть точно докажет, что убили, а то накося, убили, не схоронили, а он мне сын чай, аль нет, я до государя дойду, потому он все-таки офицер и храбрый офицер был, двух егоев имел. Задумалась девушка. Вера старушки и матери в то, что сын ее не может быть убит, намерение дойти до высшего начальства, досконально допросить все о своем сыне, и, наконец, твердая вера, что заступница так не оставит. Тронули ее. Рейхман заходил редко. Он говорил о разных делах, рассказывал про свои путешествия, про свои мысли и планы новых исследований. О любви не говорил. Ольга Федоровна отлично видела, что он страшно ее безумно любит. Весной по Петербургу свирепствовал тиф. Ольга Федоровна слегла в постель. Федор Карлович, особенно любивший и уважавший Оскара, предложил ему переехать к ним на время болезни дочери. И Оскар заменил Ольге Федоровне сиделку. И что это за прекрасная сиделка была? Пока Ольга Федоровна была в бреду, в полусознании, она не понимала, кто за ней ходит, кто подает ей лекарства, кладет на голову компрессы. Она привыкла только всегда чувствовать на себе добрый и умный взгляд, и она привязалась к нему. В апреле ей стало лучше, и к Пасхе она оправилась. Она горячо, крепко любила теперь Оскара. Любила не так нежно, поэтично и порывисто, как Конькова, но любила твердо и разумно. Она не связала бы и не подарила бы ему шарфа, она не плакала бы на его груди слезами счастья, не смотрела бы на него страстными глазами и не прижималась бы к нему так крепко, но она смело оперлась бы на его руки и прошла бы с ним весь жизненный путь, и Оскар понял это. В первый день Пасхи 1815 года он, скромный и тихий, пришел к ней и, застав ее одну, уже решительно спросил, «Теперь вы будете моей женой?» Она задумалась. Темный образ святая Вера старушки, соседки, мелькнули в голове ее, и ей вдруг жалко стало своей тихой грусти и немого молитвенного отчаяния. Она посмотрела в доброе, любящее лицо Рейхмана, в его честные глаза, и не было духу отказать. «Еще одно испытание», — тихо сказала она. «Атаман Платов здесь. Я пойду к нему, если он скажет, что ординарец его убит. Я ваша». Рейхман тихо встал и поцеловал ее в лоб, потом в губы. Но не жгли, а успокаивали его поцелуи. Глава 31. Эпиграф. «Друзья, кипящий кубок сей вождям, сраженным в бой, уже не придут в сон друзей, не станут в ратном строе. Уж для врага и грозный лик не будет вестник мщенья, и не помчит их мощный клик дружину в тыл сражения. Их празден меч, безмолвен щит, их ратники унылы, и сир могучий конь стоит близ тихой их могилы. Жуковский. Войсковой атаман войска Донского, генерал от кавалерии, граф Матвей Иванович Платов, был в Петербурге только проездом. Управление войском после тяжелых походов требовала личного его присутствия.